Юлия Магера. Манга «Европейские образы в японских комиксах». Читает автор. Посвящается моим родителям, Александру Антоновичу и Тамиле Иосифовне. Все рисунки, которые упоминаются в данной аудиокниге, вы сможете найти в PDF-приложении. Глава первая. История развития выразительных средств манги. Представление об образе в гуманитарном знании. В конце 20-го столетия западная наука испытала влияние так называемых культурных поворотов, одним из которых стал визуальный поворот или пикториальный поворот, связанный не столько с многообразием и засилием образов в современную эпоху, сколько с пересмотром концепции визуальных методов познания. Этот поворот был зафиксирован Уильямом Митчеллом в книге «Теория изображений», где во вступительной статье он обращает внимание на визуальную составляющую теоретических подходов различных ученых, приводя в пример теорию иконических знаков лингвиста Чарльза Пирса, переход от фонетической к визуальной модели письма у философа Жака Дориды, заявление Людвига Витгенштейна о том, что картина, образ, держит нас в плену, и другие. Сноска. По мнению Митчелла, визуальные или пикториальные повороты происходили и ранее. К ним можно отнести, например, изобретение искусственной перспективы в 1435 году или возникновение фотографии. При этом Митчелл отмечает такой парадокс. Если мы спросим себя, почему пикториальный поворот происходит сейчас, в эпоху, которую принято называть постмодерном, то есть во вторую половину XX века, мы столкнемся с парадоксом. По его словам, этот парадокс заключается в том, что несмотря на развитие видео и кибертехнологий и появление новых форм воспроизведения визуального контента, симуляторы, виртуальная реальность, возникает страх перед образами и недовольство тем, что они могут работать против своих создателей. Примечательно, что Митчелл связывает новый пикториальный поворот со второй половиной XX века. Временем, когда происходит становление выразительной системы японских комиксов в послевоенной Японии. Визуальный поворот не следует рассматривать как возвращение к принципу подражания действительности или как теорию репрезентации. Для Митчелла это осознание того, что зрелищность, внешний вид, видение, взгляд, практики наблюдения, надзор и визуальное удовольствие может быть такой же глубокой проблемой, как и различные формы чтения, то есть расшифровка, декодирование, интерпретация и так далее. И что визуальный опыт или визуальная грамотность не могут быть полностью объяснены, по примеру, текстуальности. Подобные размышления ведут к пересмотру самого акта чтения, который, оказывается, тесно связан и с актом смотрения, хотя часто акт смотрения опускается или остается незамеченным. Особенно это актуально для искусства комиксов, где процессы чтения и смотрения сложно отделить друг от друга. Но при этом до сих пор не существует глагола, отражающего одновременно два этих действия. Американский комиксист и теоретик Уилл Айснер одним из первых указывает на спорный характер разделения изображений и слов. Обращаясь к традиции китайской и японской письменности, он демонстрирует, что буква, как символ, может иметь в своей основе стилизованное изображение, то есть буква, точнее было бы сказать иероглиф, рассматривается им как рисунок. В японском дискурсе хорошо заметен сдвиг от практики чтения к практике смотрения на примере книг по семиотике манги. Так, в 1995 году под редакцией Нацумэ Фусаноски и Такэкума Кентаро вышла книга «Как читать мангу» — «Мангано Йомиката». А в 2021 году появилось издание «Как смотреть мангу» — «Мангано Миката», подготовленное исследователем Йосимура Кадзума и художницами манги Такимия Кейко и Коно Фумио. Обе книги освещают одну и ту же тему — теорию выразительных средств манги и символы мампо, но последняя смещает внимание с процесса чтения на процесс смотрения, выводя мангу из области литературы и возвращая ее в область визуального искусства. Сборник статей «Опыт смотрения манги. Фрейм. Персонаж. Современное искусство. Манга Умиру то ю тайкен» под редакцией Судзуки Масао также рассматривает мангу на основе новых теоретических положений, как визуальный объект, находящий точки соприкосновения с живописью и сюрреализмом. С позиции визуального поворота становится актуальной такая дисциплина, как антропология образов. Специалисты визуальной антропологии отмечают, что обращение к образам возникло в древних обществах из культа мертвых или представление о богах, живущих в параллельном мире. Получается, что образ наделяется чертами живого, в то время как сам объект мертв, то есть образ, по сути, это наличие несуществующего объекта. Понятие «образ» следует отличать от понятия «изображение». Митчелл подчеркивает, что разница между ними заключается в возврате к объектности. Изображение можно повесить на стену, сломать или сжечь, но по отношению к образу все вышеперечисленные действия применить нельзя. Образ — это то, что возникает в изображении и переживает его разрушение в памяти, нарративе, копиях и следах на других носителях. Образ изначально явлен в материальных носителях, но продолжает жить как объект описания в вербальном или графическом нарративе. Его можно легко скопировать из одного носителя на другой. Образ — это в высшей степени абстрактная и достаточно минимальная сущность, которую можно вызвать с помощью одного слова. Например, достаточно произнести «пьета», и в нашем воображении возникает определенная скульптурная композиция. Такая ситуация очень близка к пониманию мотива с точки зрения Пановского, как элементы изображения, которые вызывают узнавание. Выделение мотива — это первый описательный этап при анализе изображения у Пановского. Мы же будем отталкиваться от понятия «образ» в широком и всеобъемлющем значении. Продолжая разговор о разнице между образом и изображением, отметим, что икона ничего не изображает и изображением не является, то есть пустое изображение, поскольку она отсылает к невидимому первообразу Бога и является лишь неким оператором зрительного восприятия. Поэтому разговор о визуальном уводит в сторону разговора о невидимом, сферу аффекта и чувственного опыта. В этой связи важно вспомнить ключевую для комиксоведения книгу Скотта Маклауда «Понимание комикса. Невидимое искусство», где главным становится достраивание смысла между кадрами, глава «Кровь между строк», а также возможность визуализировать скрытые чувства. Маклауд делает акцент на том, что комикс — это сочетание зримого и незримого, и замечает по этому поводу. Когда автор придумывает новый способ изобразить невидимое, его могут поддержать другие художники. Если их будет достаточно много, символ закрепится в языке, как это уже не раз происходило. Например, мы не можем увидеть, как пот стекает крупными каплями. Это существует лишь в нашем воображении и преобразуется в условный визуальный язык. Японский исследователь Нацумэ Фусаноски, также работающий в сфере семиотики комиксов, приходит к похожему выводу. Рисование вещей, которые не видны глазу, это прием, в котором манга достигла большого мастерства. В современной культуре образы культивируются различными медиа. Некоторые из этих образов становятся популярными наравне с живыми артистами, как, например, виртуальная певица Хацуне Мику, напоминая нам о заменяемости несуществующего физического тела на оживший образ. При этом техническая воспроизводимость образов, если вспомнить эссе Вальтера Беньямина 1936 года, становится основой существования современного искусства. Это приводит к пересмотру понятия оригинальности произведения, когда оригинальность заключается скорее в том, как автор работает с образами, как он их комбинирует. Образ не всегда равен изображению, более того, он может передаваться по-разному. Он может утрачивать связь с материальным изображением, упрощаться в соответствии со стилистикой медиа. При этом в одном конкретном образе всегда будет присутствовать определенный набор характерных черт, отличающий его от других образов. Так, авторы манги могут совершенно по-разному изображать Родиона Раскольникова из романа «Преступление и наказание». Но связанный с ним нарратив о студенте, совершившем убийство в поисках социальной справедливости или отдельные внешние атрибуты, например, топор, будут оставаться неизменными. По ним и будет узнаваться образ. Оторванные от конкретного героя атрибуты могут сохранять свои признаки. В манге «Заметки с далекой звезды» Хате но Хоси Цусин студент Марка, мечтающий о полетах в космос, изображен на одной из обложек с топором в руке, что отсылает к преступлению и наказанию и указывает на то, что герой манги родом из Санкт-Петербурга. Неизменность содержания, подвижность формы и размытое восприятие внешнего облика дают возможность воспроизводить образ в разных контекстах и эпохах. Еще одной важной особенностью восприятия образов является общность опыта. Уилл Айснер отмечает, если художник-комиксист хочет, чтобы его высказывание было понято верно, он должен разделять жизненный опыт читателя. Взаимодействия возникают, поскольку художник оперирует образами, существующими в сознании обеих сторон. В то же время мы можем наблюдать ситуации, когда художник-комиксист может включать в свои работы образы, незнакомые широкой аудитории, и лишь немногие читатели-зрители, имеющие схожий опыт с автором, могут распознать и оценить эти изображения в качестве дополнительного бонуса. Новые образы могут восприниматься через действия отдельных личностей и их авторитет. Например, такое происходит, когда какой-то художественный стиль становится узнаваемо любим. Ему начинают подражать другие художники, в результате он приобретает признанный официальный статус. При этом основоположник стиля в той или иной степени опирается на тот багаж образов, который был создан до него. Он может заимствовать отдельные детали или целые композиции, но будет комбинировать их по-своему, что неизменно ведет к формированию собственного почерка. Такой подход к восприятию образов можно увидеть в высказывании французской ученой Юлии Кристевой о Михаиле Бахтине. По ее мнению, он одним из первых предложил рассматривать литературное слово как место пересечения текстовых плоскостей, как диалог различных видов письма, самого писателя, получателя или персонажа, и, наконец, письма, образованного нынешним и предшествующим культурным контекстом. В своих исследованиях Кристева формирует понятие интертекстуальность, концепцию, в которой любой текст строится как мозаика цитаций. Любой текст есть продукт впитывания и трансформации какого-нибудь другого текста. Тем самым на место понятия интерсубъективности встает понятие интертекстуальности, и оказывается, что поэтический язык подается как минимум двойному прочтению. Говоря об интертекстуальности, Юлия Кристева выделяет три разновидности прозаического слова: авторское слово, прямая речь героев, чужое слово. Именно чужое слово обладает амбивалентностью, поскольку автор, с одной стороны, сохраняет уже имеющийся смысл, а с другой вкладывает в чужие слова новый смысл, отчего у слова образуется два смысла. В результате происходит совмещение новых знаковых систем и появляется условность. Теорию Кристевой мы можем применить по отношению не только к литературным текстам, но и к визуальным, если пользоваться широким определением текста Юрия Лотмана. Исследуя чужое слово, Кристева дополнительно выделяет несколько уровней амбивалентных слов, на которых происходит взаимодействие исходного смысла слова и нового, привнесенного автором другой эпохи. Таким уровнем становится стилизация, устанавливающая определенную дистанцию по отношению к чужому слову. Автор здесь пользуется чужим словом, в нашем случае чужим образом, чтобы выразить собственные творческие устремления, не входя в противоречие с чужой идеей. При стилизации автор пытается следовать заданному направлению, например, определенному стилю художника, делая его условным. Второй разновидностью амбивалентных слов Кристева называет пародию. При пародировании автор вводит в чужое слово смысловую направленность, прямо противоположную чужой направленности. Таким образом, понятия стилизации и пародии станут ключевыми для нашего исследования. Мы рассмотрим, как авторы японской манги второй половины 20-го, начала 21 века цитируют, стилизуют или пародируют образы европейской художественной культуры в своих работах. Частое обращение к чужому слову фиксирует исследователь Такеучи Осаму, когда говорит о том, что автор манги Тедзука Осаму помещает в структуру собственных комиксов знакомую многим читателям литературу прошлого, известные классические произведения, мифы, легенды и так далее. В концепции Уильяма Митчелла нам близко его представление об образе. Под понятием «образ» он подразумевает широкий круг явлений. Это могут быть картины, статуи, оптические иллюзии, карты, сновидения, зрелища, стихи, узоры, воспоминания и даже сами идеи. При этом не обязательно искать в них что-то общее. Лучше представить названные объекты как разветвленное семейство, мигрирующее во времени и пространстве, где каждая ветвь семейства имеет свои особенности. Митчелл выделяет 5 таких ветвей. Графические образы, изображение, скульптура, оформление, оптические образы, зеркало, проекции, перцептуальные образы, чувственные данные, видимость, ментальные образы, сны, воспоминания. И, наконец, вербальные образы, описание. Идея образности в языке означает, что слово может восприниматься в качестве вербального образа, поэтому литературные сюжеты мы можем рассматривать как вербальную образность. Митчелл отмечает, что писательный абзац и картинка выполняют схожие функции. Поэтому наше исследование основывается на анализе вербальных образов из известных литературных произведений, таких как «Остров сокровищ», «Фауст», «Преступление и наказание», «Смерть Венеции», «Божественная комедия» и другие, и на анализе графических образов, картин и статуй. Графическим образом мы также отнесли сцены или персонажи из анимации и кинофильмов в их застывшем, статичном варианте. Это «Конёк-горбунок», «Могучий мышонок», «Мотылёк и пламя», «Метрополис», «Третий человек», «Смерть в Венеции и Висконти» и «Особенная дружба». Комикс, как смешанный тип медиа, сочетающий зрение и слух, ономатопея, оказывается связанным с феноменом вложения или метаизображения. По мнению Митчелла, любой медиум может быть вложен внутрь другого, включая момент, когда медиум вложен в самого себя. Это форма самореференции, которую я в других работах описывал как метаобраз. Речь идет о ситуации, когда в комиксе изображается, например, известная картина или скульптура. Митчелл также приводит в пример Веласкеса, который изображает самого себя на картине Менины. Похожие самореференции авторов можно обнаружить и в манге. Сноска. Самореференция — это отсылка автора на свое собственное высказывание или свой собственный образ. Ключевыми для нашего исследования являются вербальные и графические образы, взятые из литературы, живописи, скульптуры и кинематографа. Поэтому мы рассмотрим механизм тройного вложения, характерный именно для комикса. Речь идет о ситуации, при которой на вербальный образ, взятый из известного литературного произведения, дополнительно накладывается графический образ из изобразительного искусства или кинематографа и подчиняется выразительным средствам манги. Например, персонажи поэмы «Божественная комедия Данте», представленные в образе персонажа с гравюр Гюстава Доре, предстают на страницах манги в характерной стилистике, то есть вербальный образ плюс визуальный образ в виде оформления. Или главные герои романа «Преступление и наказание» испытывают влияние характерной манги стилистики и образов из кинофильма «Лукино Висконти». Об этом мы более подробно расскажем в следующих главах аудиокниги.